Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. История.
Товарищи дети, товарищи родители, всем прекрасного, доброго воскресного утра. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис Евгеньевич, как вы там у себя в доме? Не случайно я акцентирую на этом внимание всех наших слушателей. Мы находимся порознь, все порознь, Денис Евгеньевич. У себя дома,
хорошо.
Я у себя дома, все нормально у вас? Связь работает, провода везде через дом протянуты?
Везде, все везде оборудовано, все как-то постепенно обжилось для постоянного нахождения дома. Ритмы жизни наладились, то есть как-то уже даже никакого дискомфорта нету.
Да,
гулять хочется, вот, но надо потерпеть.
Ничего, смотрите в окно, гуляйте мысленно, у вас же хорошее воображение, фантазия.
Балкон открываю и смотрю.
Ну и прекрасно, да, голову-то сильно не высовывайте, чтобы птица, так сказать, не отреагировала. А так нормально смотрите туда,
вдаль. Чтобы не утащила меня из гнезда.
Чтобы не утащила несколько волос из вашей головы и не свила себе гнездо. Сейчас же весна все-таки, Денис Евгеньевич, надо это понимать. Вот, ну что, ну мы же не одни в этом
Не одни, у нас сейчас на очереди история России. На связи Ольга Ивановна Киржаева, учитель истории обществознания школы 15-17. Ольга Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Ивановна, прекрасно добрый вас день. Слышно, великолепно.
Говорим уже, наверное, не доброе утро, а добрый день.
Нет-нет-нет, да. у нас по традиции добрый день начинается в 12 часов.
По московскому времени.
По московскому времени, да. Но если вам хочется говорить добрый день или доброй ночи, все позволительно, потому что условия специфические, необычные. Мы проверяем сейчас связь. Вам нас слышно прекрасно, по-моему, да?
Да, хорошо слышу, да, а меня тоже слышно.
Великолепно, да. Ольга Ивановна.
Вот, великолепно. Я рада, что меня слышно.
Да,
режим дистанционного обучения школьников города Москвы
классика.
Вот имеет результат, что классика, мы тоже к этому привыкли.
Мы привыкли, мы ко всему готовы. Вот, но дело в том, что, значит, не как-то, знаете, зарифмовалась у нас сегодняшняя тема. Смутное время и наше сложное время тоже. Мы все сейчас переживаем определенный период.
Да, идут параллельно,
в нашей
совершенно
истории.
Верно.
Да-да-да-да. И давайте обратимся сейчас вот в это первую, так сказать, часть этого смутного времени про правление Василия Шуйского. Вот, и что предшествовало этому, ну и что происходило. Мы вас внимательно, на расстоянии, внимательно слушаем.
Да, доброе утро еще раз, все радиослушатели. И мы еще раз напоминаем о том, что сегодня мы знакомимся еще с одним правителем эпохи смуты государства российского. Это Василий Иванович Шуйский. Но мне хочется отметить, что мы не завершаем на этом знакомство с эпохой смуты, достаточно сложном периоде времени и в то же время интересном. И вот как сказали наши ведущие, что во многом вот эпоха смуты что-то какое-то имеет переклик с нашим сегодняшним временем, недостаточно простым и вполне для многих сложным. Но завершать изучение смуты, я так полагаю, мы с вами будем еще на последующих наших занятиях, когда мы с вами будем встречаться.
Конечно.
До этого мы уже с вами говорили о Борисе Годунове, то, что относится тоже ко времени смуты. Мы говорили о правлении уже Дмитрия I, и вот сейчас мы будем говорить о Василии Ивановиче Шуйском. Но вот чтобы не забыть и сразу же рассказать нам, я считаю, необходимо о том, что какая внешность была Василия Ивановича Шуйского, ну вот на тот момент, когда он будет провозглашен царем, а ему будет где-то 54 года. Вот Василий
такой,
не имел благовидной наружности. Он был низкого роста, толстоват, не имел хорошей осанки, смугл был лицом и имел суровый взгляд. Но при этом глаза у него всегда были какие-то красноватые и подслеповатые, но имел еще широкий рот. Вот такой перед нами предстает правитель государства российского с 1606 по 1610 год, когда он был на российском престоле. Ну и необходимо, конечно, поговорить о происхождении рода Шуйских.
Сейчас,
Василий Иванович Шуйский родился...
Да. Ой, Иван, одну секундочку, да-да, сейчас вы расскажете об этом роде, это очень интересно. Но любопытно вот эта внешняя характеристика, а кто ее дал? Хуже ведь описать невозможно. Низкорослый, толстый, сутуловатый, с огромным ртом, вечно потеющий, с блестящими, значит, глазками, короткими, наверняка загребущими пальцами и большими ногтями. Кто это описал так,
Василий Иванович? Ну, мне, знаете, в этом характеристике его внешности больше вот почему-то кажется характерным. Глаза красноватые и подслеповатые. Вот что-то говорит о том, что характер этого человека, он был достаточно сложный, но, как говорят, скуповатым он еще плюс ко всему был, вот по его чертам характера. И, может быть, вот это его и передают, такую характеристику. Но вы знаете, когда я готовилась к передаче, то вот четкого указания на источник, который дает такие описания, ну, скорее всего, это где-то взято из описаний иностранцев, которые были в российском государстве. Остались записи тех, которые смуту, допустим, Аврамий Полицын. Есть, ну, вот такие источники. Не везде есть описание его внешности. Мне пришлось покопаться, поискать эти описания. Ну вот, таковые нашла.
Ну, вообще, знаменательно выглядел Василий Иванович. Вот, потому что как в сказке какой-то. Низкорослый, толстый, сутулый, с огромным ртом, красными, слезящимися, плохо видящими глазами.
Глазами подслеповатыми, да.
Подслеповатыми, да, да,
постоянно находился на ветру. Достаточно яркая характеристика того, что, наверное, это не самый лучший и достойный представитель российской, ну, будем говорить так, элиты, российской аристократии, который оказался на российском престоле. Опять же, когда вот я готовилась, то нашла такие характеристики в целом его правления, что это наихудший из царей, который был на престоле государства российского. Ну, но возвращаемся к происхождению рода Шуйских.
Конечно. Да, давайте.
Возвращаемся, да? Итак, Василий Шуйский родился в 1552 году в семье князя Ивана Андреевича Шуйского. Род Шуйских был знатным и представлял из себя так называемую Суздальскую ветвь Рюриковичей. Князья вели свой род от Андрея Ярославича, младшего брата Александра Невского. То есть родословный там все было нормально.
Серьезно,
но знатность происхождения ни в коей мере не гарантировала, что у этого рода все будет хорошо, все у них сложится, никакой опалы по отношению к ним или царской немилости не будет. Вспоминаем времена правления Ивана IV. На тот период времени Ивану IV всего было 13 лет. И вот дед Василий, князь Андрей Шуйский, попадает в немилость к этому малолетнему царю, правителю. И он был убит псарями по приказу юного царя. И для рода Шуйских наступают не лучшие времена. И они, которые играли достаточно ведущие роли в политике, временно вынуждены были отойти в тень. Но, правда, нужно отметить, что когда Василий подрос, его родне удалось частично восстановить утраченные позиции. И сам Василий Шуйский даже удостоился чести в 1580 году быть дружкой царя на его вот последней свадьбе на Марии Ногой. Вот. А после этого он в качестве воевода в течение 2 лет руководил полками, которые охраняли рубежи на Оке от нападения войск крымского хана. Ну, вроде как все наладилось, да? Но еще более наладилось у него, когда Иван Грозный умирает, и на престол становится его сын Федор Иванович. Значит, он еще более укрепил свои позиции и стал боярином и возглавил Московскую судебную палату. Но если мы помним, то Федор Иванович не отличался крепким здоровьем и вот такой жесткостью и жестокостью правления отца. И поэтому вокруг него началась борьба различных группировок аристократических за реальную власть.
Ольга Ивановна, извините, да. Федор Иванович, давайте напомню, это тот царь, который много молился.
Последний из рода Рюриковичей. Это который любил сын Ивана цирк. Грозного.
Да.
Да, вот. И при котором таким явным правителем был Борис Годунов. Но Шуйские-то тоже не хотели место под солнцем уступать. И поэтому между группировкой там Бориса Годунова и рода Шуйских, сам Василий был не один, у него еще были братья, было трое братьев. Вот. И поначалу чаша весов склонилась в пользу Годунова. Шуйского отправят в ссылку. Ну, он добьется того, что его отправят в ссылку как одного из соперников. Но, однако, влияние Шуйских в целом было велико, и вскоре опальный князь вернулся в Москву. Вот.
Вот. Но у них там, конечно, война была.
Весело они жили, да, не заскучаешь.
Угу. Когда погибает младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий в Угличе. Мы уже достаточно много про это говорили. И еще давайте раз вспомним о том, что нужно же было выяснить, а что там в Угличе произошло. Да?
Так, да.
И Годунов, который всеми делами заправлял при Федоре Ивановиче, он отправляет кого? Возглавил комиссию. Шуйский. И здесь, как говорят многие историки, он сделал очень ловкий маневр, когда назначил главой следствия своего главного противника Василия Шуйского. И вот эта группа Шуйского, так называемая, он приехал туда не один, с ним были люди, пришла к выводу, что и это Василий Шуйский публично провозгласил потом в Москве, что убийства никакого не было, царевич Дмитрий погиб в результате несчастного случая. Противники такой версии тогда и сейчас были уверены, что вот это утверждение Шуйский сделал под давлением Годунова. То есть он сам в этом вообще не был уверен. Но в качестве доказательства того, что он все-таки под давлением Годунова это сделал, приводит тот факт, что Василий Шуйский, вот именно после этого расследования группы Шуйского, он укрепил свои позиции в Боярской думе, а затем получил пост и новгородского воеводы.
То есть он выполнил заказ, он выполнил, грубо говоря, современным языком, он выполнил заказ.
Да, да.
Он был и туда отправлен, наверное, вот, ему сказали, что нужно сделать.
Ага, понятно. Себе, то есть получил повышение. Угу. Вот. Но дальше мы помним, что в 1598 году Федор Иванович умирает, и российским царем на Земском соборе был избран Годунов. Да? И да. Вот опять же Шуйский ведет достаточно такую хитрую игру по отношению к власти. Конечно, он-то считал, что Шуйские, род Шуйских, и он сам в том числе, имеют больше прав на престол, нежели этот выскочка Борис Годунов. Но ситуация сложилась такова, что нужно было смириться пока на время с этим и, может быть, даже в чем-то подыграть Борису Годунову. Но, скорее всего, он выжидал какой-то удобный момент, когда можно будет Бориса Годунова с этого царства сместить. Вот. Но, тем не менее... Когда в 1603 году в Польше появился чудесно спасшийся царевич Дмитрий, которого мы как называем? Лжедмитрий Первый?
Лжедмитрий Первый.
Да. Василий Шуйский, который лучше, чем кто-либо знал, что речь идет о самозванце, тем не менее, встал на сторону Годуновых и поддержал их версию о том, что это самозванец. Так, значит, давайте вот сейчас для себя еще раз восстановим такую хронологию событий. Значит, в 1591 году он заявляет о том, что царевич Дмитрий, его никто не убивал, что он погиб в результате несчастного случая. Да. В 1603 году
упал с ножиком.
Он поддерживает эту версию и говорит о том, что никакого чудесно спасшего царевича Дмитрия нет, что тот ребенок, 9-летний, в 1591 году он погиб. Но сразу же после смерти царя Бориса Василий тоже стал клятвенно уверять волновавшийся народ, что этот претендент на престол он самозванец, но, убедившись в непрочности положения Годуновых, стал давать уже другие показания. И он стал распространять слухи о том, что царевич чудесно спасся, а 1 июня 1605 года на вопрос народа уже открыто заявил, что в Угличе вместо Дмитрия был похоронен попов сын, и что к Москве идет истинный сын Грозного. И что он дал показания в 1591 году под влиянием кого? Годунова и его сторонников. То есть он поменял на противоположное мнение. Значит, и получается, что он выиграл от этого тоже, потому что Дмитрий, которого провозгласят царем, вот этот чудесно спасшийся, да? Он во многом был обязан Шуйскому, потому что он его поддержал. Но Шуйского и Лжедмитрий не устраивал на престоле. Он хотел к власти, и он не желал, чтобы этот молодой человек, ну, относительно молодой человек, возглавлял российское государство. И поэтому он его, надо отдать должное, что вот он не отнесся к нему очень серьезно. И вот это пренебрежение едва не стоило ему жизни. Заговор, который, фактически сразу же был организован Шуйским и его сторонниками в июне 1605 года, был раскрыт. И Шуйского чуть не, будем говорить так, не казнили. Правда, надо отметить, что все-таки эту смертную казнь, ее заменили ссылкой. И далее уже Дмитрий I делает, вот я здесь вот остановлюсь на немножко, смотрите. Значит, он заявляет перед тем, как же Дмитрий должен войти в Москву, что это истинный царь, да, что это истинный сын Грозного. Именно это помогло сместить с власти сына Бориса Годунова Федора, да, вот. И он следом же фактически заявляет о том, что нет, это я зря говорил, что это уже Дмитрий. То есть он вновь встает на позицию другую, меняет свою позицию. Ну,
флюгер.
В общем, как ветер.
Вы знаете, настоящий политик. Настоящий политик, да. Причем надо сказать, что если переводить на современный язык, сейчас появился такой странный термин, называется «ситуативная правда». То есть правда-то до этого была всегда. То есть правда или неправда, другого уже не может быть. Вот Василий Иванович практиковал политику ситуативной правды. То есть он с полной уверенностью и фактами говорил об одном, а потом в другой ситуации, когда его окружали совершенно другие люди, когда ситуация менялась, вот он полностью менял и показания, и собственные убеждения. Получается,
да, так. Совершенно есть, верно.
Вот носитель ситуативной правды.
Да. Но и еще это будет не совсем последнее утверждение. То есть мы же с вами знаем, что в 1606 году, ну давайте мы к этому сейчас подойдем немножко так плавно, значит, тот заговор, который был первым, был раскрыт. И ошибкой уже Дмитрия Первого стало то, что он все-таки не казнил Шуйского, отправил только в ссылку, а всего через несколько месяцев его вовсе возвратил его в Москву. И вот 17 мая 1606 года сторонники Шуйского подняли москвичей на бунт против польского окружения уже Дмитрия Первого. И вот в ходе этого восстания единственный самозванец в истории России, венчавшийся на царство, он будет убит. И вот митрополит Филарет, который из рода Романовых, мы вспоминаем, да, он будет первым, отцом первого правителя Романовых, Михаила. Нагие, которые родственники последней супруги Грозного, и другие были посланы в Углич сразу же, отыскать и перенести в Москву останки царевича Дмитрия, который теперь, вопреки данным следствия, произведенным самим же Шуйским, был объявлен убитым пособником Бориса Годунова и как мученик был причислен к лику святых. То есть, ведь вот посмотрите, это же дело недавно.
Ой, хитрец какой.
Да, чтобы нужно было доказать, что лжедмитрий-то он лжедмитрий, нужно было принести останки и перезахоронить их. То есть еще раз народу показать, что Шуйский пришел к власти праведно, что тот, который был до этого, он не по закону занимал данное свое положение. Вот, и такое действие оно было сделано.
Ольга Ивановна,
но
извините.
Царя нет.
Ольга Ивановна, сейчас продолжим. Чтобы мы просто не запутались, потому что прям такая череда событий.
Детективная история.
Еще раз напомню. Василий Иванович был отослан в Углич Годуновым для того, чтобы засвидетельствовать смерть Дмитрия. Значит, он возглавлял комиссию. Комиссия пришла к выводу, что результатом несчастного случая являлась смерть царевича Дмитрия. Вот, пока он находился при Годунове, он это и утверждал. Когда появился даже лжедмитрий, он это тоже утверждал. А потом, после смерти Бориса Годунова, он резко изменил показания, сказал, что он вынужден был это говорить. И комиссия пришла к выводу из-за того, что он находился под давлением Бориса Годунова. Сейчас после смерти он может раскрыть всю истинную правду. Вот, а после того, как воцарился на троне лжедмитрий, он стал утверждать, что он действительно лжедмитрий, и надо послать за останками настоящего Дмитрия, чтобы доказать, что этот лжедмитрий и не является законным правителем.
Так? Но это было уже сделано после того, как лжедмитрия убили.
Да. Ну, чтобы доказать.
И здесь нужно будет уже доказывать о том, что он был, когда его изберут на царство. Я так думаю, что мы уже после
небольшого перерыва... Я предлагаю отправиться на перемену.
Да.
Уже послушают не детские новости.
Ольга Ивановна, отправляйтесь на перемену. На перемену уходите.
Хочу все знать. История.
Товарищи дети, товарищи взрослые, Денис Николаев.
Алексей Веселкин. У нас на связи Ольга Ивановна Киржаева, учитель истории обществознания школы 15-17. Мы продолжаем изучать смутное время, и сегодня герой нашего рассказа Василий Шуйский.
Да, и мы остановились. Могу продолжать, да? Мы остановились на том, что Лжедмитрий I был низвергнут, и вот как произошло вступление на престол самого Василия Шуйского. Ну, после успеха восстания нужно было озаботиться об избрании нового государя. Вот. И утром 19 мая, ну, фактически на второй день после того, как это восстание произошло, на Красной площади собралось много народу, чтобы избрать патриарха. Угу. Потому что тот патриарх Игнатий, который поддерживал Лжедмитрия, он был низвергнут. Однако из толпы закричали, что царь нужнее патриарха. И тут же кто-то выкрикнул имя Василия Шуйского. Ну, как говорят, спорить с толпой никто не посмел. И так царь Василий был даже не избран, а выкрикнут на царство. На таком импровизированном земском соборе. Но, тем не менее, мы считаем, что это второй правитель государства российского, наряду с Борисом Годуновым, а потом и Михаилом Романовым. Это у нас три государя, которые были избраны на царство на земском соборе. Вот.
Ольга Ивановна, извините, а вот это собрание на Красной площади, оно как называлось вообще, в принципе? Это же не земский собор,
они
это просто стихийный сбор.
Якобы мы сказали, что это такой импровизированный земский собор. Понятно. На самом деле это была толпа, ну как мы говорим, охлократия, да, власть охлократии. Которые закричали, ну это были сторонники, понятное дело, как говорят, подговоренные.
Да, я думаю, что это подготовлено было, это не случайно.
Шуйского. Конечно. Ну, скорее всего, им за это было и приплачено, чтобы оно так было. Но вот он и становится таким образом царем. Но выкрикнули на земском соборе, это не значит, что он стал царь. Так. Во-первых, были по всей стране разосланы грамоты, где подтверждали, в этих грамотах было написано, что Лжедмитрий был самозванцем и с перечислением всех его преступлений. Также от имени его матери, ну, мнимой матери, царицы Марфы и его дяди Михаила Нагова, была разослана особая грамота, в которой те прямо отрекались от Дмитрия и объявляли также его самозванцем. А Василий еще в этих грамотах объявил о том, что его якобы молили о том, чтобы он, тем не менее, имея, ну, вот такие династические права на престол, но его прям молили, чтобы он был правителем государства российского, что было истинной воды неправда. Но нужно же было ему еще венчаться на царство, обряд этот пройти. И опять же, все было сделано очень и очень быстро. Ну, как говорят, попыхах и торопились. Сам обряд не был очень презентабельным, мы бы сказали, таким красочным. И еще, тут был один нюанс. Обряд венчания должен был проводить патриарх. Но патриарха как такового не было. И поэтому обряд венчания проводил один из митрополитов, который на тот времени, ну, будем говорить так, назначен на проведение вот этого действа.
Да.
И еще во время венчания на царство был один такой замечательный эпизод. Значит, Василием Шуйским была написана запись, составлена, правильнее сказать, называют ее клятвенной записью, в том, что он не будет без суда никого приговаривать к смерти, не будет отбирать в отчину родственников преступника, не будет слушать доносов и будет править с помощью общего совета бояр. После такой клятвы он произнес еще и речь, где он все это повторил, а потом крест целовал. Для чего он это сделал? Ну, для того, чтобы вот клятва, она была клятвой.
Да, легитимизировать, чтобы все видели, что он честный человек.
Да, креста могло сказать о том, что он действительно эту клятву подтверждает.
Ну, и Ольга Ивановна, историки
называют данный документ крестоцеловальной записью.
Ага.
И многие даже считают этот документ первой такой попыткой ограничения власти главы государства.
Но он же вынужден был на это пойти.
Я бы так сказала, горячие головы говорят о том, что это была своего рода конституционная монархия в России. Ну, конечно, это очень лихо сказано, что это конституционная монархия. Поэтому попытка ограничения, она была. Но, опять же, здесь две стороны, понятно, были в этой крестоцеловальной записи заинтересованы. Первая сторона, как ни странно, это сам Василий Шуйский. Ему же нужна легитимность была придать своему положению. Ему же нужно было как-то примириться с теми слоями, которые не были довольны его восшествием на престол. И для этого, вот, допустим, бояр повернуть в свою сторону большинство. И поэтому он этот крест целовал и эту запись составлял. Но, к сожалению, даже после этого среди бояр Шуйского не удалось найти опоры. Дальше. Ему нужно было быть привлекательным и для народа. Когда он не будет там никого без суда приговаривать, не будет к смерти, да, не будет слушать доносов всевозможных. Но большинство народа, тем не менее, не Дмитрия считали лже-Дмитрием, да, и самозванцем, да. А Самсона Шуйского считали самозванцем. И они так и не поверили в гибель этого царевича и в том, что он не был истинным сыном Ивана Грозного. Так что вот этот крестоловальный запись, по мнению Шуйского, должна была упрочить его положение, но, к сожалению, этого не произошло.
Ольга Ивановна, вот это очень интересно, вы рассказали вещи. Я все пытался сформулировать, что мне это напоминает, потому что всегда нужно проводить параллели с современностью, но если это возможно, чтобы находить какие-то аналогичные ситуации, чтобы было понятно вообще, что происходит, потому что настолько ярко и очевидно вот эта вся подковерная борьба за место под солнцем, а точнее за престол. Вот. И мне пришло в голову, что недавние события на Украине, например, да, правление Петра Порошенко и потом, значит, следующий президент, низвергнутый до Порошенко президент, все вот эти обещания, например, предвыборные, так скажем, программы, да, предвыборные, с которыми они идут к народу. Вот это очень напоминает, потому что нужно договориться и с парламентом, нужно договориться с людьми, нужно и дать всем понять, что никто преследоваться за прошлое прегрешение не будет.
Вот, но самое обрести, главное, что они все эти обещания нарушают.
В том-то и дело, да. Но я говорю, это просто очень любопытно, что эта практика существовала всегда. И вот это очень яркий пример, начиная с внешности Василия Ивановича, потом его вот этих ситуативной правды, когда он болтался из одной стороны в другую, в результате договоров, наверняка, с людьми, которые выкрикнут, люди, которые его поддержат, которые поддержат легенду, миф. Вот, он должен был войти во власть, естественно, он оставил людей среди аристократов, кто был им недоволен, но они, как и в современной тоже жизни, были вынуждены на время принять его правление.
Ну да, ну посмотрите, вот став правителем государства российского, и как мы уже вот выяснили, его положение было вообще очень шатким. И вот почему вообще, вот будем говорить так, май, июнь, июль, это вот те события, когда там уже Дмитрия свергали, когда к власти Шуйский приходил, в Москве неоднократно, неоднократно возникали народные волнения. И настолько опасные, что, будем говорить так, власть кремлевскую, ее приводили, ну, будем говорить, те силы, которые ее охраняли, если таковые были, в полную боевую готовность. И вообще в целом по стране тут и там стали возникать волнения. И вот самый, ну, вот он пришел к власти, ну, казалось бы, для того, чтобы укрепиться и дальше преодолевать вот эти последствия децентрализации власти, да, нужна спокойная обстановка. Но ему никто не дал этой спокойной обстановки, и во многом он сам в этом был виноват, да. Он забрался. И единожды солгав когда-то, такому не верит человеку.
Конечно.
Это естественно, конечно. Это нормальная психология, это нормальное отношение тем, кто так часто меняет свои взгляды, ну да. И позиции в том числе, да? Вот. Да. У меня здесь, конечно, достаточно большой материал, но понимаю, что у нас уже относительно мало остается времени до конца эфира. Я вот так достаточно кратко расскажу об одном таком мощном движении, которое началось фактически сразу, ну, летом 1606 года против Василия Шуйского. Это движение, крестьянское движение Ивана Болотникова. Значит, вот это движение, оно выступало за то, что они поддерживают якобы чудом спасшегося уже вот этого уже Дмитрия Первого, что вовсе он не погиб, что вовсе его прах не сожгли и не выстрелили этим прахом, значит, в сторону Польши, отправляясь туда, откуда ты пришел, да? Что якобы он остался чудесным образом жив. И вот это движение, оно фактически было более года. Оно будет подавлено только осенью 1607 года, начавшись летом 1606, осенью 1607 года. И вот здесь есть такой эпизод, который нам говорит о том, что Василий Шуйский не хозяин своего слова. Или, как говорят в шутку, хозяин, да, захотел, да. Дал, захотел, взял. То слово, которое было дано. Последним оплотом восставших будет город Тула, где восставших примерно 20 тысяч человек было, которые за крепостными стенами Тулы, они были укрыты. И у них было достаточно и боеприпасов, и продовольствия к тому, чтобы выдержать достаточно долгую осаду со стороны царских войск, но вот, к сожалению, для восставших оказался предатель, который подсказал царским войскам о том, что река Упа, которая протекает через весь город Тулу, что ее нужно внизу-то запрудить, и в городе начнется наводнение, и все запасы муки, хлеба, которые были, что с ним произойдет? Они намокнут, да?
Испортятся.
И они придут в негодность. И поэтому это вынудит закрывшихся, вот этих восставших за крепостными стенами на Тулы, признать свое поражение. Но оно действительно так произойдет. Они пойдут на переговоры с Шуйским, и он им пообещает, что он им сохранит жизнь. Но, однако, свое обещание он не выполнит и не сдержит. Вот Болотников, лидер движения, в Каргополе, это современная Архангельская область, его сначала ослепили, а затем бросили в болото. И с остальными участниками расправились таким же вот жестоким образом. Вот. Но, казалось бы, это я вот к вопросу о том, что он обещал, но слово свое он не выполнил.
А это может, он и не, вот он, может, и не собирался даже выполнять никакое слово. Василий Иванович, может, и не собирался выполнять, потому что действительно сейчас становится понятно, что политики дают слово не для того, чтобы выполнить, а для того, чтобы в этой ситуации, вот когда они избираются, да, когда они баллотируются, как раз обрести максимальную поддержку. А потом уже, войдя во власть, они делают совершенно противоположные вещи.
Делают те действия, которые... Нет, в данном случае здесь уже были действия, которые должны были ему эту власть сохранить. Одно дело к власти прийти, а другое дело — это власть удержать. Да, вот, скорее всего, когда мы характеризуем в целом правление Василия Шуйского, власть-то приобрести ему удалось, а удержать вовсе нет. Потому что вот все эти 4 года, когда он был на российском престоле, ну, наверное, не было ни одного дня, ни одной недели, ни одного месяца, когда бы его власть кто-то не шатал, не раскачивал. Или кто-то бы не стремился, ну, эту власть у него отобрать. И после того, как вот восставшие в Туле были разгромлены, ну, казалось бы, надо радоваться, да? И он вот некоторое время действительно радовался. И с торжеством царь вернулся после взятия Тулы в столицу. И даже свадьбу свою справил. У него обручение с княжной Буйносовой Ростовской было еще при самозванце в январе. Значит, нет, извините, не в январе, это в январе 1608 года он женился, а обручение еще было при Лжедмитрии I, то есть где-то вот в 1605 году это произошло. Но, однако, смута русских землях продолжалась. Рано он радовался. И еще не были разбиты отряды Болотникова, как уже...
Предлагаю сейчас паузу небольшую сделать и продолжим.
Хорошо.
Хочу все знать. История.
Итак, движение, крестьянское движение Ивана Болотникова остановлено. Иван Болотников разбит, ослеплен, его утопили в болоте. А нынешний государь Василий Иванович... Будем
даже женился по этому поводу.
Шуйский, да, по этому поводу женился. Человек преклонного уже по тем временам возраста. Человек
низкорослый,
толстый, сутулый, с большим ртом, со слезящимися розовыми, вечно розовыми, подслеповатыми
красноватыми глазами. У меня, извините, что перебиваю, я как раз несколько дней назад пересмотрел Леонида Филатова сказ о Федоте Стрельце «Удалом молодце». Вот ощущение, что царя с Василия Шуйского списали. Потому что там же... Да, он же там, да. Шах персидский, тоже лысый.
Да, продолжаем, да. Удивительная история.
И смута в русских землях продолжалась. И еще в июле 1607 года в Стародубе появился еще один царевич Дмитрий. До этого в Пскове появлялся, в Астрахани появлялся и в других городах. А вот, ну и эта волна народного движения под знаменами этого царевича Дмитрия из Стародуба, она оказалась еще более мощной и более сильной, нежели движение Болотникова. Вот у нового самозванца, который объявил в Стародубе, было очень мало искренних друзей, а еще меньше тех, которые верили, что это истинный царевич Дмитрий. Но им нужен был это имя, им нужно оно было, имя царевича Дмитрия, потому что оно стало как лозунг, который могло объединить всех противников Шуйского. Ну и новый самозванец таким образом объединил вокруг себя многочисленные вооруженные отряды, которые рыскали по стране в поисках добычи, пообещал им горы золотые, и весной 1608 года он уже двинулся на столицу. Нанес поражение царским войскам, правительственным войскам под Болховом, и уже вскоре появился у стен Москвы. Но, правда, Москвы ему взять не удалось. Угу. Поэтому он встал лагерем в селе Тушино, что к северо-западу от Москвы, в июне 1608 года, за что и получил прозвище «Тушинский вор». Вот смотрите, если Лжедмитрий Первый, мы все-таки так достаточно уверенностью говорим, что это был Григорий Отрепьев, то по поводу того, кто и кем был Лжедмитрий Второй, у нас такой уверенности нет, что это был учитель из Стародуба. А есть много других версий того, кто был этот самозванец. Но нам он более известен под именем «Тушинский вор». Вор, потому что пришел незванно, а Тушинский, потому что стоял его лагерь под Тушино. Вот, и здесь нужно отметить, что его положение еще более укрепилось в том, что, ну, вера какая-то у кого-то, наверное, была все-таки, что это чудесно спасшийся в очередной раз царевич Дмитрий, когда к нему в лагерь приехала Марина Мнишек, которая была женой кого? Лжедмитрия Первого.
Да.
И вот она, прибыв в лагерь к Лжедмитрию Второму в Тушино, очень ретиво стала всех убеждать в том, что это ее муж, нисколько никто в этом не должен сомневаться, что он не был убит в 1606 году, а что вот он сейчас перед ней, и она является его женой. Но надо сказать, что она делает это не просто так, не из каких-то альтруистских, будем говорить так, убеждений.
Ну, власти, конечно, она хотела вернуться.
Да, она хотела вернуться во власть, ну а потом она за это получила то, что она такое признание сделала, очень приличную сумму денег от Лжедмитрия Второго. Но вот положение Василия Шуйского стало шатким не от того, что Марина Мнишек приехала в лагерь к Лжедмитрию Второму, не от того, что он стоял вот этим лагерем под Тушино, а от того, что в самой Москве все было не очень благополучно, в городе уже начинался голод, недовольство правительством Василия Шуйского росло, а многие бояре и дворяне спешили переметнуться в Тушинский лагерь. То есть получается, что были такие тушинские перелеты, их называли. Они клялись верности и получали награды, получали земли, то у Лжедмитрия Второго, то, соответственно, у Василия Шуйского. И Василию Шуйскому вот в этих условиях ему нужно было на кого-то опереться. А он эти силы внутри России не видел. И тогда он отправляет своего племянника Михаила Скопин-Шуйского договариваться со шведами. А шведский король, правда, до этого, нужно отметить, несколько раз предлагал такую свою помощь, что, мол, мы вам поможем. Ну, понятно, что не за просто так.
Вот в том-то и дело.
Наладить порядок в стране.
Да.
Вот. И в начале 1609 года со шведами был заключен договор, согласно которому мы отдавали шведам некоторые территории и должны были тем отрядам, которые прийти, ну, помогать российским войскам, заплатить, ну, определенную сумму денег. Возглавил шведские отряды опытный военачальник Яков де Лагарди. А наши силы возглавил его племянник Михаил Скопин-Шуйский. Мы уже говорили ранее об этом историческом деятеле. И вот он на фоне своего дяди Василия Шуйского, конечно, выглядел спасителем Отечества. Вот то, что он смог организовать защиту русской земли, то, что он смог изгнать, и, будем говорить так, очистить от войск Лжедмитрия II территории рядом с Москвой, в этом его очень большая заслуга.
Ольга, ну, Ивановна, вот, спасибо вам большое, да, но больше мы сегодня ничего не успеем.
Потом, а сейчас звонок для Ольги Ивановны, как известно, он звучит для
учителя. Перемена!
На перемену, все мы убегаем быстренько на перемену.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.